Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, понедельник, май, день 7. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! А сегодня же день радио. День радио, старичок, поснимай. Я чуть похвалюсь. Сегодня день радио, сегодня нас надо поздравлять. Правильно? Ну, в смысле нас, тех, кто работает на радио. А я достаточно давно работаю, между прочим. Все, ставьте лайки, репостите, ну и так далее. Но это не главное событие сегодняшнего дня, конечно. Да-да, с праздником, Лока чемпион. Мне говорят, да, может быть, и про Лока поговорим. Но сегодня вот главная новость — это инаугурация президента. Прекрасный, прекрасный, праздничный, замечательный, великолепный день. Мы все преисполнены чувством гордости, счастья. Ну что говорить, что говорить. Наконец-то. Наконец-то, ну потому что, а вдруг что-то пошло бы не так, но все так, и мы выдохнули. И тут же президент предложил нового премьера, но вы знаете, что наше правительство отправилось в отставку? Ну потому что так по закону положено, ну, новый президент и старое правительство отправляется в отставку. То есть они как бы правят в тот момент, пока еще не состоялась инаугурация. А потом говорят, ну все, теперь новый президент назначит, ну предложит нового премьера, парламент либо утвердит его, либо опровергнет эту кандидатуру. И президент предлагает Дмитрия Анатольевича Медведева. Я не помню, какая у меня кнопка, аплодисменты. Да, вот Дмитрий Анатольевич Медведев, ну что ж, молодой, спасибо, спасибо. Молодой, амбициозный Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот, к которому мы уже привыкли. Мы уже привыкли, мы любим его. А если мы к чему-то привыкли, мы от этого не отказываемся. Ведь если у тебя хороший автомобиль, зачем покупать новый автомобиль, правильно? Мы ездим на старом хорошем автомобиле, пока он, допустим, не станет еще лучше. И каждый год мы ожидаем от этого автомобиля, что он станет все лучше и лучше. И так оно и есть. Знаете, я вот поставил свою машину, она у меня стояла во дворе, а тут думаю, ну ладно, помою. Приехал на мойку, продул все, что нужно было продуть. Ну, знаете, да, открыл капот, а там листва накопилась какая-то, ботва. Ну, всю эту... С лимоном, спасибо. Катя Звягинцева принесла мне чай с лимоном. Но я тебя обманул, я здесь не решаю кадровые вопросы, это Гдаренко. Но спасибо за чай. Да, никакого повышения не будет, похоже, да. И, скорее всего... Да, извини. Так вот, продул все, значит, все, выкинул эти листья, довольный. Половина в лицо, естественно, потому что не умею ничего делать. Ну, ладно. Вот, руками-то давно уже не работал, что тут говорить. Но, и знаете, как ты тут едешь, и хорошо. Вот эти тестовые машины, какие временщики, с ними неинтересно, да? Новую брать, да черт тебя знает, лучше она будет, хуже она будет. Эта машина проверенная, много с ней связано, воспоминаний. И вот Дмитрий Анатольевич, проверенный человек. Ну вот, и что еще? Ну все, ну замечательно. Ну а Дмитрий Анатольевич, в свою очередь, начал рассказывать... ну, кстати, есть же вопрос. Парламент-то может не поддержать кандидатуру Дмитрия Анатольевича. Да, да, слушайте, завтра вообще ответственный день, и в 15:00 будет голосовать у нас это все. Голосоваться у нас будет. А что, если возьмет «Единая Россия» со своим большинством? Возьмет и не поддержит Дмитрия Анатольевича, а? Коммунисты, говорят, не будет поддерживать. «Справедливая Россия» вроде даже я слышал что-то. А есть, они еще, все еще в Думе, ничего себе. Тоже что-то там высказались по этому поводу. Даже ЛДПР могут высказаться по этому поводу. Но дело в том, что большинство-то у «Единой России». Абсолютное большинство. Ну, может, не абсолютное, но... Ну, абсолютное. Да, достаточное большинство. То есть они могут решить вопрос и без трех других партий, фракций, как угодно, ну... В общем-то, этой партии и этой фракции в Госдуме. Но кто знает? Кто знает? Я думаю, что сегодня Дмитрий Анатольевич, конечно же, будет плохо спать, скорее всего. Потому... Ну, а что? А ты бы не... Вот, что, ты хорошо спал? Ты чувствуешь, что решается твоя судьба. И завтра однопартийцы вдруг не поддержат то, что предложил Владимир Владимирович, и И Дмитрий Анатольевич, который к «Единой России» имеет непосредственное отношение, черт побери, это нервотрепка невозможная, конечно. Не знаю даже, с чем сравнить. Но Дмитрий Анатольевич основательно подготовился и уже предлагает свои варианты, кто и чем будет заниматься в правительстве. У нас есть кое-что по этому поводу. Антон Силуанов, первый вице-премьер. Татьяна Голикова, вице-премьер по здравоохранению и социальной политике. До этого счетная палата, по-моему, была, да? Дмитрий, ну, Козак некоторые говорят, ну, некоторые Козак говорят. Вице-премьер по вопросам промышленности и энергетики. Виталий Мутко, вице-премьер по вопросам строительства. Ольга Голодец, вице-премьер по вопросам культуры и спорта. Ага, так, ага. Алексей Гордеев, вице-премьер по сельскому хозяйству. Максим Акимов, вице-премьер по транспорту, связи и цифровой экономике. Юрий Борисов, вице-премьер по ОПК, а это зам Шойгу был, видимо. Ну, может быть, я не знаю, что там дальше будет. Это ведь загадка очень большая. Ну, как проголосуют завтра, я не знаю. Но это Рогозин место занимал. Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича и Дмитрия Рогозина пока в списке нет. Ну, про Шувалова я слышал, что он как бы и хотел уже бы уйти там. А про Дмитрия Рогозина я, например, такого не слышал. И у меня возникает вопрос в связи с теми успехами, которые показал господин Рогозин. А куда? А куда? Ну, Мутко, понятно, в строительство, это логично. Да? А вот куда... Слушай, вот если бы мне говорили спорт или строительство, я выбрал строительство, я тебе клянусь. Это же прекрасно, это же прекрасно. Я думал, в общем-то, выше спорта и прыгнуть нельзя. Да не, ну строительство. Вот. Кстати, здесь заявление президента очень хорошее по этому поводу. Указ о стратегических задачах развития подписал президент, да. И сейчас я вам скажу, здесь интересно. Согласно документу, уровень бедности в стране должен снизиться в два раза. Кроме того, жилищные условия должны каждый год улучшаться как минимум для 5 миллионов семей. То есть у Дмитрия Рогозина, простите, у Виталия Леонидовича Мутко обширный фронт работы. Да, столько еще нужно построить, слушайте. А Рогозина подвинут в оппозицию, пишет Ипасий. Не знаю, не знаю. Голикова возглавляет СП. Пишет счетная палата. Ну, счетная палата. А я что сказал? Я же и сказал счетная палата. Так, а шансы есть. Надеемся на парламент, пишет Джекпот. На какой? На Единую Россию вы надеетесь? А как это Единая Россия не поддержит своего же кандидата? Непонятно. Нет. Не поддержит, как миленький. У нас нет парламента, пишет Анатолий, разгрывая нам глаза. Нет, Анатолий! Нет! Возьмут и отвергнут. Вот так сюрприз, пишет Санек. Ну, правда, сюрприз по Мутко, вот, например, мне очень нравится. Мне нравится по Мутко сюрприз, мне нравится по Голиковой сюрприз, да. Мне нравится по Борисову сюрприз. Интересно, 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 что же будет. Но пока я, ну, как бы не вижу распределения министерских постов. Я знаю, что у нас, в общем-то, принято говорить о вице-премьерах, но все равно, как-то вот когда смотришь на деятельность вице-премьеров, не всегда понимаешь, чем они занимаются, как мне кажется. И вот здесь вот ценнее услышать министров. То есть, а кто будет, например, министром иностранных дел? Потому что ходили слухи относительно на господина Лаврова и его якобы желание, так скажем, отдохнуть. Были слухи, не знаю, правда это или нет. Это слухи. Вот за что купил, за то и продаю. Вот мне интересно, как будет, как оценит работу министра обороны Российской Федерации. Вот. А будет ли он дальше министром обороны Российской Федерации? Или какие-то еще варианты? Не знаю, не знаю. А куда Рогозин? А куда Рогозин? Неужели просто никуда Рогозин? Вот. Ну, конечно же, все ждали немножко другого. Все, наверное, ждали, что будут какие-то изменения по премьер-министру, да, по этому посту. Но здесь, похоже, изменений никаких не будет. У Медведева денег нет на развитие, поэтому его Путин снова предложил, чтобы, не дай бог, народ хорошо не зажил, пишет Сергей. Да, Сергей, ваш уровень познания политики внутренней, наверное, и внешней, не оставляет мне шансов, кроме как завидовать вам, знаете, я буду вам завидовать черной завистью. Вы мощный аналитик, я... Не знаю, почему вы до сих пор не зарабатываете этим деньги, а наоборот, тратите деньги, когда пишете мне в эфир. Вы подумайте над этим, Сергей. Возможно, это интересно. Серега прав, говорит Джекпот. Вот, Джекпот, смотрите, у вас уже собралась команда. Альтернативное правительство в изгнании. Джекпот и Сергей. Например, говорят, два уже человека есть, подумайте. Ну что, 7373948, призыв прозвучал, номер назван, и вы можете торжественно звонить 7373948, пожалуйста, и рассказывать свое видение того, что вот сегодня какое-то торжественное мероприятие, вы, наверное, смотрели, а что Титов пишет 69-й, ну, кстати, вот неплохая была, видимо, реклама, да, почему-то ее... Люди запомнили и пользуются ей до сих пор. А что, Титов? Не знаю, чего. По 5% улучшения жилищных условий, то там такая формула, что это и сейчас выполняется, говорит Гагога. Сергей и Джекпот правы, ха-ха-ха, пишет Санечка. Ну, вот у вас три человека. Срочно, срочно вам нужно уезжать, значит, в Швейцарию. И из Швейцарии вещать. Придумывать там альтернативный план 7373948. Ребят, не засиживайтесь, ну, жалко вас. Ну, понимаете, такие мозги пропадают. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да.
Послушал, кто войдет в правительство, пожалуйста, спасибо вам большое.
Кого-кого правительство?
Я говорю, вы мне сделали сегодня вечер, я послушал, кто войдет в правительство.
Да, это еще не все, ведь еще будут министерские посты распределять. Ну да. Имейте в виду, что там могут быть жесткие перетасовки, простите, жесткие отставки, и могут быть появиться совершенно новые свежие лица.
Ну да.
Да, ну вы когда вот слышите о таких колоссальных, я бы сказал, глубинных изменениях, у вас... Ну, а вам не страшно? Все-таки, знаете, когда все так резко меняется, ну, черт его знает, куда это может нас завести.
Вы знаете, первую половину дня я гордился, такое все-таки чувство патриотизма, радость, погода хорошая, светлый день. Вторую половину дня я ржу. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо и вам. Человек, ну, ржу я переведу на русский язык, радуется, радуется, смеется, что, получает удовольствие, кайфует. Радостный день, прекрасный день. День, когда человек может смеяться. А почему человек смеется? Задайтесь вопросом, почему человек смеется? Потому что он уверен в завтрашнем дне. Потому что он услышал, что я сказал. И теперь говорит, о, я был так напряжен. А зачем? Зачем мне было так напрягаться? Я буду радоваться. Хава Нагила, давайте веселиться. Да? Хава Нагила, Хава Нагила, Хава Нагила. И дополни, пожалуйста. Ну, Хава Нагила, четвертый, какой там, десятый. Жесткие перетасовки, это по Фрейду, пишет Алексис. Да нет, ну я просто ошибся. Слушайте, каждый человек может оговориться в эфире. Это прямой эфир 7373948. Я же поправился. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вы знаете, вот я принадлежу к 76%, да, и очень рад, да, и Путин, то, что и Медведев остались. Прям чувствуется уверенность, понимаете, в завтрашнем дне.
Вот.
Да, и вот...
Но вот это, когда Мутко переходит теперь на строительство, это вас заставляет о чем-то задуматься, скажем? То есть это большую уверенность вас вселяет или наоборот, какие-то опасения?
Ну, вы знаете, учитывая, что Мутко сделал с «Зенитом» и что Мутко сделал, выиграл Олимпиаду, я очень рад, что и такой функционер, да, грамотный, как Мутко,
вот,
остался у власти.
Вы прекрасно, прекрасно говорите. Вот спасибо большое. Действительно, почему мы критикуем все время Виталия Леонтьевича? Ведь он выиграл Олимпиаду, и это факт. Что было потом, мы пока не будем говорить. Это все, естественно, нападки этих чертовых, этих чертового Запада коллективного. Потому что они лепят из нас образ врага. Ну что тут говорить? Конечно, конечно! Вот. А Виталий Иванович, он все сделал правильно, он победил. А какая Олимпиада? Прекрасная. А олимпийские объекты, кстати, работают. Кстати, работают. Не во всех странах олимпийские объекты работают после Олимпиады. Например, в Бразилии не случилось. Но! Ну да, ну строительство, строительство. Да, ведь Олимпиада-то у нас была построена от и до. Так почему не может Виталий Леонидович курировать вопрос строительства, скажем, ваших домов? А? 7373948, телефон прямой эфир. Это прекрасно, это великолепно, это радует. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, меня зовут Александр.
Да.
Я вот тоже не могу не порадоваться за назначение господина Мутко.
Но криминалити.
Теперь у нас строители будут как подорванные после коктейлей Дюшес строить прям, знаете, офигенно, я думаю, будет.
Ну, так естественно.
Одобряю и поддерживаю.
Вот, знаете, и верно. Вот вы и молодец.
Да, и тогда не то, что 5, думаю, 10 миллионов семей получат.
И так точно. Не просто вот догнать, а перегнать.
Вот, да, вот. И еще,
да,
этого, товарищи вернут теперь сюда, который коктейли давал, и вообще будет тут полный.
Все будет отлично, все будет супер. Вот, вот то, что и должно было быть. Были объявлены, ну, так сказать, эксперты предполагали, что будут широкие такие изменения, и вот они, эти изменения. И вот они, эти изменения. Плюс к этому, друзья, давайте не забывать, что за это время Дмитрий Анатольевич Медведев еще больше наработал опыта вот в сфере управления. Ну а что? Дмитрий Анатольевич был и премьер-министром. Дмитрий Анатольевич был и президентом. Дмитрий Анатольевич был и премьер-министром. Дмитрий Анатольевич будет и премьер-министром. И, ну, вы знаете, вот, допустим, сегодня кто-нибудь сказал бы, давайте заменим Гудошникова. Ну, и мы бы рассмотрели все варианты, например. И вот человек бы пришел в эфир. Ему нужно какое-то время освоиться. Скажем, лет 5-10. Я думаю, хорошо бы было, если бы Виталий Леонтьевич доработал этот срок до конца. Обязательно. То есть, если его действительно назначат вот конкретно на строительство, я бы хотел, чтобы он доработал до конца. Потому что, если часто менять, человек только вошел в силу, только сформировал команду, только пошел в гору и опять, понимаете, обрубают ему крылья. Единственное, что жалею, конечно, и расстраиваюсь, что со спорта Виталий Леонидович ушел. А это значит, что в какой-то мере спорт остался без присмотра. И вот там, там будет, конечно, тяжело новому управленцу. Что говорить? Потому что Виталию Леонидовичу было все по полочкам разложено. По полочкам было все. А теперь все это заново, понимаете? Все это перекладывать, протирать пыль, да? Какие-то бирочки куда-то ставить. Ну, вы понимаете, это тяжелая работа, тяжелая работа. А вдруг коллектив сложный? Да, вдруг какое-то противодействие в коллективе. Там же тоже могут быть неожиданные люди. Так же, как неожиданно завтра будет голосовать «Единая Россия», возможно. Кто знает? Никто не знает. Никто не знает. Никто. Вот предполагать, знать не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да.
Я, собственно, тоже не удивлен ничем, и, честно говоря...
Как это вы не удивлены? Подождите, я удивлен. Я удивлен этим...
А вы насчет Мутко имеете в виду?
Нет, этим серьезным подвижкам. Этой новизне, этому свежему бризу, понимаете, морскому.
Ну, я понимаю, да, о чем вы. В целом, что хотел сказать, мне кажется, сейчас гораздо более интересный вопрос, что будет еще через 6 лет. Потому что то, что сейчас произошло, было, в принципе, достаточно...
Ну, я надеюсь, что будет так же много новизны.
Я думаю, через 6 лет будет однозначно гораздо больше новизны.
Да, ну и замечательно, и прекрасно, и вот я и хочу. Я и хочу, чтобы вот обновление, оно вот шло такими темпами. Темпами эволюции. Сейчас нельзя торопиться. Сейчас, в условиях, когда Запад давит на нас каждую секунду. Каждую секунду. Вы чувствуете, как давит Запад на вас? Если не чувствуете, почувствуйте сейчас давление Запад. Он очень сильно давит на нас. Каждую секунду. Мы не можем заняться вот экспериментами во внутренней политике. А, как известно, премьер-министр отвечает за внутреннюю политику. Мы не можем заняться экспериментами во внутренней политике. Сейчас не время. Сейчас, понимаете, надо дать отпор. Прямо сейчас. И вот эти изменения, вот эти, ну, пока новый руководитель, допустим, входит в курс дела, они могут быть фатальными. Вот сейчас нельзя говорить о замене. Нельзя говорить о замене премьер-министра. Сейчас нужно сосредоточиться, всем вместе объединиться. И помочь нашему премьер-министру, всем вместе, взять эту лямку, подзатянуть пояса и вместе совершить рывок. Рывок! Как когда-то говаривал Сталин, если мы не пройдем этот путь за 10 лет, нас сомнут. Сомнут. Поэтому не до изменений сейчас. Не нужны они никому. Такие изменения. Вот легкие штрихи, которые убирают шероховатости, шлифуют, так сказать, внутриполитическую обстановку. Шлифуют, наводят лоск. Условно говоря, перед нами хромированная деталь, которая потеряла блеск. И ее только нужно немножко протереть. Немножко. Взять валенок, например. Да, ну, вы поняли. И протереть. И вот тут она и засияет. И я думаю, что сейчас как раз это и происходит. Как раз это и происходит. С чем я вас всех и поздравляю. С чем я вас всех и поздравляю. Но как бы то ни было, если кому-то и этого мало, хотя, казалось бы, чего еще можно желать, есть мощная новинка, касающаяся нашей политики. Это новый автомобиль, кортеж. Сегодня я видел. И это уже совсем, совсем серьезно. Это, знаете ли, любой революционный дух утомит. И утолит жажду. Понимаете? Вот эту вот жажду противоборства в неких 2%, как говорил один маэстро, да? В этих 2% недовольных людей. Что? Что вам еще, собственно говоря, нужно? Что вам? Телеграм, кстати, тоже работает. Что? Я не понимаю. Так тачку сделали классную, говорит, джекпот. Тачку отдельно. 7373-948, телефон прямого эфира. Забыл, куда нажимать, представляете? Забыл. Потому что сегодня как-то все по-новому. И даже мониторы у нас здесь в студии какие-то другие. Вот знаете, вроде тот, да не тот. Как-то ярче, свежее, интереснее. Больше пикселей. Не знаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Фёдор, город Москва.
Да.
Ну, про машину уже или еще можно про...
Нет, мы сейчас вот пока, да, по интересным назначениям, по свежим, так скажем...
Да, да, ну, да. Конечно...
Вот, простите, я раз перебью, вот прямо сейчас Валентина Матвиенко заявляет, новому правительству Российской Федерации придется работать в форсированном темпе. Новому правительству придется работать в форсированном темпе. Так.
То есть до этого на расслабоне все были.
Да.
Ну, тошно, конечно, все, но...
Конечно,
смотрите,
нет.
Голосовали, голосовали, голосовали. Главой государства избрали, избрали. Значит, доверили управлять государством. Вот он и управляет, и ставит тех людей,
проверенных,
которых он считает нужными,
и правильно.
А которые, не которые нам нравятся, не нравятся.
А нам нравится. Вам, что не нравится? Вам что-то не нравится?
Да, мне много не нравится.
Ужасно, я не понимаю, с чем это связано. Смотрите, Матвиенко еще заявляет, наиболее эффективные министры сохранят свои посты в новом составе правительства. Ну что ж, значит, Лавров будет дальше работать, и Шойгу тоже будет дальше работать, потому что это два наиболее эффективных министра, насколько мне известно.
Ну, это неплохо.
Это вот
мутно,
здесь...
конечно, все мутно как-то.
Да, там вот, а вот с вице-премьерами как-то странно. Слушайте, а я бы хотел спросить
и
вас...
Рогозин.
Где конечно. Рогозин, да, я не понимаю, куда делся Рогозин, потому что это странно, если его не будет.
Это странно, это потому что у них конфликт с Шойгу.
Конфликт?
Да, ну, катаются они.
Никогда не слышал, честно говоря. Но теперь говорят, что на должность Рогозина, сейчас я вам скажу фамилию еще раз, придет Юрий Борисов, да? А это, да, в общем, близкий, как я понимаю, к...
Да, своего человека вместо... Убрал чужого, поставил своего.
То есть вы думаете, что усилится тем самым позиция министра? Интересно, может быть. А может, наоборот? Может, наоборот? Спасибо большое. Вот, мол, мне начальником был, а теперь я... начальник, хотя нет, хотя не начальник. Знаете, я вообще не могу понять, может быть, кто-то тебе объяснит, а зачем вообще нужны вице-премьеры? Один короткий вопрос. Я просто хочу спросить. Просто, чтобы я сам для себя понял. Это классно, все абсолютно правильно сделано, все замечательно, я бы никогда не догадался. Но зачем вообще нужны вице-премьеры? Просто вот один вопрос, легкий вопрос. Зачем они? Есть же министр. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Евгений. Вице-премьеры нужны для того, чтобы грамотно управлять правительством.
А они кем будут управлять-то? Министрами?
Ну, естественно. Вице-премьер – это, значит, глава кабинета министров.
Нет, это премьер-министр. А ну, вице-премьер – это...
Мы будем так говорить. Хорошо.
Не, вы вообще все путаете. Вы не сможете мне объяснить, как это все работает. Вы путаете премьер-министра с вице-премьерами. Премьер-министр выше всех министров и вице-премьеров. Вот. Или это просто на тот случай, если что-то случится с премьером. Есть вице-премьеры. Наверное, так. Но с нашим премьером ничего не случится. Во всяком случае, я очень надеюсь. Случится хорошее... Движение вперед. Что уж там говорить. 18.30 новости. А 18.36 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва» 1.48. В студии Алексей Гудошников. Всех Приветствую еще раз, и прекрасный день, замечательная солнечная погода, столько новостей, столько изменений, столько всего нового, и новый автомобиль, кортеж, ну, в смысле, там несколько автомобилей, там есть лимузин такой вот длинный, на котором президент приехал, и там есть машины сопровождения, как мне показалось, они легковые, вот. Итак, Денис Мантуров, глава Минпромторга, рассказал журналистам, сколько будет стоить новый автомобиль проекта «Кортеж». Прием коммерческих заказов на автомобиль проекта «Кортеж» откроет в конце августа, начале сентября. Стоимость машины составит более 10 миллионов рублей! 10 миллионов рублей. Хорошо, хорошо, это хорошо. Это хорошо. Знаете, почему это хорошо? Квартиру хотел брать, а тут, пожалуйста, и говорит, что никаких ограничений по заказу данных автомобилей не будет. Вот, возьму себе автомобиль проекта «Кортеж», где-нибудь выбью красивые номера себе, и все, и все. И вот она, жизнь удалась. Правда, придется в нем спать, и придется в нем вообще вести быт. Но я слышал рассказы от людей, которые таксуют, что, в общем-то, в определенных республиках нашей страны в определенный момент же существовала такая традиция, что вот обязательно нужно машину купить, и неважно, где ты будешь жить, и при этом некоторые люди прямо в машинах-то и жили, поэтому какие проблемы, тем более это будет комфортабельный автомобиль, но и это еще не все, потому что Мантуров добавляет, автомобиль точно будет дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley, но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса, то есть разумная цена. 10 миллионов, 10 миллионов. И каждый из вас может взять, и никаких проблем. Че, какие проблемы? 10 миллионов, и вот не будет никаких ограничений по заказу данных автомобилей. Все, берите. Да, все, кто берет? Я беру. Голосование телефонное. Я куплю себе автомобиль «Кортеж». 134-21-35. Я возьму себе этот автомобиль за 10 миллионов рублей. Ну, точнее, более 10 миллионов рублей. Я возьму. 134-21-35. Круто. Классная цена. Мне подходит. 134-21-35. Мне не подходит. 134-21-36. Что-то как-то это... не то, на что я рассчитывал. Что это дешевле Rolls-Royce и Bentley? Вот. Возьму себе, пожалуй, автомобиль «Кортеж». 134-21-35. Ну, сейчас не могу по определенным причинам. Сейчас были другие планы. Надо было сходить в магазин. И ребенок на следующий год в школу идет. Поэтому, наверное, брать не буду. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Возьму 134-21-35. Да нет, наверное, пока подожду. 134-21-36. Они страшные, пишет Алекс. Это мы сейчас обсудим, страшные они или нет. Тут, знаете ли, на вкус и цвет, товарищи, нет. Нет, товарищи, на вкус и цвет. Кто-то считает, что Nissan Juke красивый автомобиль. Знаете, есть и такие люди. Да, да, да. А вы думали? Ха, конечно, конечно. Да? Вы скажете, нет, это невозможно. Какой вменяемый человек может выбрать себе Nissan Juke? По виду, во всяком случае. Но нет, это есть такие люди. Вот, ну, и они вменяемы, наверное, до определенной степени. Вполне, пока не порежут всех бензопилой, например. 41% радиослушателей радиостанции «Говорит Москва», пожелавших принять участие в голосовании, возьмет себе автомобиль проекта «Кортеж». С чем я вас и поздравляю. Замечательная у нас аудитория. Прекрасные люди, хорошо зарабатывают. Дай бог вам всем. Твари богатые. 59% говорят, не возьмут. Ну, что это, нищие? Это нищие, это босоногие мальчишки и девчонки, ты понимаешь? На них ветошь. Они ходят, побираются. Ну что, 10 миллионов жалко, что ли? 59%. Ну, ей-богу, позорите просто. Ну вот правда, ну позорите. Ну что вы как это, я не понимаю. Ну что вы, что вы врете? Что у вас, 10 миллионов, что ли, нет на машину? Вообще, а сколько машина-то стоит? А сколько машина стоит? В самом деле. Так «Кортеж» — это же есть «Мерседес», просто обвешанный русскими бирюльками. Ой, ой, либерал. Вот вы написали, что вы либерал. Ой, либерал, вот слушать вас не хочу. Вот слушать вас не хочу. Ну, вообще, о чем вообще разговор? Вот в Белоруссии нормально брали мониторы, клеили на них название свое. Все, белорусский монитор. Никто слова не сказал, пока не отклеилось. Никто слова не сказал. Вот. А кто сказал, тот все, в тюрьму пошел на расстрел. Вот, все нормально было. Че пристали? Это «Мерседес», это не «Мерседес». А Audi сегодня это что? Это Volkswagen, да? Да? А Bentley это что? Это Audi, правильно? Или Volkswagen сразу? Шкода, а? Шкода. Bentley это Шкода. Вообще Volkswagen. А Rolls-Royce это что? Это BMW. Вот, а BMW это что? Это Mini Cooper. Да, да, такое. Ну, хватит приставать. Давайте про машину поговорим. Красивая же. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Иван меня зовут.
Иван, ну чудо машина, мне очень понравилось. Представительная такая.
В новостной ленте, в большей степени именно за этим моментом.
Да.
У меня вот такой вопрос. По сути, нам известно только 10 миллионов рублей и какая-то там картинка, ну, собственно говоря, с прямой трансляции.
Ну, вы видели, как едет. Автомобиль проехал 200 метров там, да.
Вот. Смотрите, какой момент, а мы больше-то никаких технических характеристик-то не знаем.
Нет, ну вы хотите технические характеристики знать, нет, или вы хотите машину за 10 миллионов купить уже и не... Вообще, вот, посмотрите, что вы, бросьте эту психологию нищего. Вам зачем знать, какие технические характеристики у автомобиля? Это должен знать ваш водитель, вам это зачем? Вы что, вы все время, что ли... Вы приходите, когда в гараж... И там, ну, естественно, у вас есть и механик, и водитель, вот, вы говорите, на этой поедем. Вы же у него спрашиваете, какая у нее мощность, что ли? Вы никогда так не делаете ведь.
Да, объясню, я просто мыслю не с точки зрения не бедного человека, а с позиции, например, человека, который там продавал машину 10 лет. У меня в голове пазл не складывается. Картинка есть, цена есть, а начинка где?
Да самая ультрасовременная, самая лучшая, что тут гадать?
Кто такой? Интерьер видно? Видели кто-нибудь? Я видел только ручку такую огромную, как в «Газели» примерно.
Что вы думаете, владеет. Президент в плохом интерьере будет сидеть, что ли?
Не, ну мы его видели, не?
Не, ну интерьер достойный президента, что вам еще нужно? Что?
Это прям вот за 10 миллионов.
Да.
Надо брать.
Надо брать, вот, я и говорю, ну вот, видите, как я вас быстро убедил, вот они умеют у нас некоторые, так, умеют просто, мне, да, потому что у них очень много дел, я имею в виду люди в правительстве, да, но много дел, им не до этого, вот, и поэтому они не умеют, точнее, им нет времени у них на это, вот так вот объяснить, дословно, ну, интерьер достойный президента, а что вы думаете там внутри, там все шикарно внутри, потрясающе там все внутри, замечаю, вы видели кремлевские вот эти все палаты, видели, вот. Ну, наверное, так. Я, ну, на меньшее я не согласен. Тем более, я же вижу, что здесь конкуренция-то идет. Rolls-Royce, Bentley и Mercedes S-класса. То есть, должно быть что-то очень ничего так вот. Да? 6 литров, 816 лошадей, пишет мне Вовка. Понятно. Полноприводная. За такие деньги лучше списанный БТР купить, понтов больше, интерьер достоин настоящего мужчины, говорит Кунжут. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, я и с Мариупа накупили все БТРы. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот. Ну, в принципе, за вот этот кортеж я...
Кортеж.
Обеими руками.
Вот.
Вот. Единственное, что, конечно, должен был создаваться из наших комплектующих, причем наработки...
А из каких?
У нас есть.
А он сейчас из каких?
Ну, я думаю, там очень много заграничного. Где-то я в прессе читал, что там что-то...
Врут все. Все на базе Весты.
Конечно. Веста на базе чего?
Да я шучу. Вот, ну и Веста...
Нет, ситуация какая, смотрите.
Веста на базе инженерно-технических решений, которые... Ну и так далее. Да, ну вы поняли, да. Так.
Так, смотрите, французский президент ездит на французской машине.
Да.
Немецкий канцлер ездит на немецкой машине.
Да.
Японский премьер-министр ездит на японской машине.
Да.
Американцы ездят на своих машинах.
Да.
Англия, королева, у нее, по-моему, Rolls-Royce.
Да.
И там еще что-то. Премьер-министр, врать не буду, не знаю, не помню. Вот. У нас в советские времена были достойные
ЗИЛ.
Машины.
Ну, вот смотрите, я сейчас вас остановлю, вы уж меня простите. И коротко прям, смотрите. Значит, на Rolls-Royce, если ездит королева... Ну, я уж не знаю, какой у него Rolls-Royce, последний или не последний. Если не последний, то это английский автомобиль. А так-то там немецкий движок, например, в Rolls-Royce. На данный момент. Значит, кто у нас еще, это вот вы называли? Я вот сейчас уже запамятовал.
Так,
Citroёn.
Франция.
Citroёn. BMW. Движки BMW используют Citroёn.
Так, что у нас? На чем ездит японский премьер-министр?
Черт его знает, вообще не знаю.
Либо Toyota, либо Lexus.
Вот это, наверное, на своих.
Так, американцы, я там думаю, либо Кадиллак.
Кадиллак, да, Кадиллак я видел. Но это, наверное, свои какие-то, да, вещи.
Угу. На свои, хорошо. Но смотрите, Алексей, все марки, которые были перечислены, западные, там, восточные, ну, Япония, я имею в виду, у них порядка столетнего реноме, что ли, как-то вот престижа, ну, все остальное. Слушайте. То, что прошла глобализация, это да.
Слушайте, ну мы, же любим, мы же любим революции, они часто бывают достаточно, поэтому нам сложно с реноме.
Ну а как нам, скажем так, почему как-то мы не так создадим абсолютно новую машину на своих правилах, на своих технологиях? Ведь в свое время ту же коробку автомат, это же российская разработка, советская, там, 40-х...
Ну, как вам сказать, вот была, например, ядерная программа, да? Ну, в смысле, программы как мирного атома, так и немирного атома. Ну, и мы кое-что заимствовали, и американцы кое-что заимствовали. А вот ракеты вообще разрабатывались на основании того, что нашли в Германии в определенный момент. Ну, во всяком случае, американцы этим активно пользовались. Так
и
что,
мы,
ну,
этим это... пользовались.
Ну, вот и мы сейчас пользуемся, что? Какие проблемы-то? А, которые, вот эти автомобили, которые ГАЗ, это же ведь Форды. Это ведь при Сталине еще было. Так что это нормально, мне кажется, нет?
Нет, согласен. Да, взять тоже ту же Весту, это, можно сказать, последняя интерпретация Фиата.
Веста?
Да, Жигули, Лада.
Нет, это Рено-Ниссан.
Хорошо, ну изначально Жигули, Лада, этот Фиат.
Ну, это совсем другая, Лада. То есть...
изменилась концепция. Но в России, в такой стране, которая делает самолеты, подводные лодки, космос, и также в области балета, да, должен быть свой автомобиль.
Но я спрошу вас, вот смотрите.
Со своей локализацией, со всеми делами.
Не, это прекрасно, это прекрасно. Я просто хочу понять, вот вы чем занимаетесь?
Просто я вот пока отдыхаю.
Ну, допустим, вот чем занимались там? Вы чем занимались?
Да родине служил.
Вы военнослужащие были. Вот.
Ну, не совсем.
Ну, предположим. Предположим. Ну, вы же, наверное, очень плохой артист балета.
Ну, наверное, да.
Да, и я даже, абсолютно
я
ужасный.
Я даже больше скажу, вообще никакой.
Вот, и я тоже, понимаете, что-то мешает, скажем так, вот прыгать, как получается у этих ребят. Может быть, мы в этом плане плохие артисты балета, я имею в виду, в автопроме, поэтому, ну, что уж мы, придется заимствовать.
Да я думаю, если навалиться... то все будет very well.
Ну, very good вообще. Вот, это естественно. Спасибо, я понимаю вас, я вас понимаю. Что, может быть, very well-то и будет. Но ведь Ленин изначально ездил на автомобилях, которые достались ему от царской России, так скажем, от царизма. А это были автомобили не совсем наши. Ну, я помню, была история с каким-то там Русабалт, ну и так далее. Вот Сталин до определенного времени ездил не на наших автомобилях. Для разработки наших автомобилей в определенный момент использовались именно американские автомобили. Это тоже было известно. Если ты что-то уничтожаешь, если ты что-то рушишь, а автопром мы свой разрушили основательно, вот, потом сложно не заимствовать технологии, потому что мир-то шагал и продолжал шагать. Нам повезло, например, с военной авиацией, потому что у нас есть такой самолет базовый, да, вот этот вот Су-27, он же фланкер по натовской классификации. И многие эксперты уверены, что благодаря этому гениальному самолету наша авиационная промышленность, я имею в виду военная, не легла даже в 90-е, потому что этот самолет, он был задуман так, что его можно было модернизировать до посинения, чем, в общем-то, и сейчас занимаются. Если вы обратили на более поздние модификации внимание, в том числе и где есть там управляемый вектор тяги, но это все равно в основе этих самолетов лежит Су-27, и на его основе теперь делают 4++ поколение самолетов. То есть была база, а в Советском Союзе автомобильной базы, вероятно, такой, которая позволяла бы модернизацию в течение 40 лет, ее, видимо, не существовало такого. Автомобиль такого не существовало. Я бы вообще попробовал сразу дернуться в электрокары, я вам честно скажу. Вот если бы меня кто-нибудь спросил, я попробовал дернуться в электрокары сразу прямо. И потом, как тебе такое, Илон Маск? 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Сергей меня зовут.
Да.
Вот слушаю вас, да, посмотрел фотографии нашего автомобиля.
Да.
Правительственного. Ну, в принципе, да, симпатяга. Вы знаете, и сразу пришла мысль в голову. Я не знаю, что там внутри, но с виду, конечно, смотрится. Дает фору европейским некоторым.
Ну, интересный. Да, ну, он такой солидный, здоровый такой, да. Вот. Слегка, знаете, раздутый.
Пришла в голову мысль, как поправить наш автопром. Может быть, и не к месту, может, это, конечно, какая-то шутка. То есть правительство все пересадить на советские машины. Поверьте, наверное, года через три они будут самые суперские.
Ну, ну слушайте, президент ездил и на Калине. По-моему, на Весте он уже ездил. Вот сейчас на кортеже, пожалуйста. Просто... Да,
согласен, но он ездил минутно, это же...
Ну, да кто же знает, кто же нам не расскажет. Может быть, в какой-то погожий денек, слушайте, погожий денек какой-нибудь солнечный, президент садится и немножко катается на нашем автопроме.
Ну, я был их 15 бы тоже, я тоже менял на Запорожец, на Москвич, там то все, там даже на старинке покатался, на 403-м Москвиче.
Ну, я понимаю, Есть у вас такой обширный опыт. Спасибо большое. Пересадить на советский. Да не, на советский это не надо. Надо на российский. Но сейчас у меня есть такое ощущение, если нам показали действительно рабочий автомобиль, а, впрочем-то, с чем мы должны сомневаться, и будет стоить он 10 миллионов, все те богатые люди, финансово обеспеченные, которые привыкли к роскоши Mercedes S-класс, возьмут чуть-чуть побольше денег и потратят на автомобиль проекта «Кортеж». Я, конечно, рассчитывал, что «Кортеж» будет подешевле чуть-чуть стоить. Ну, ладно, наверное. Ладно. Я вот не буду пока тогда копейку свою продавать. Еще погоняю. Годок-другой. А потом эти «Кортежи». Сейчас они покатаются на них. Они же их начнут продавать в любом случае. Правильно? Они будут выводиться на рынок. Бэушные. Подождем годика 3-4, посмотрим, что к чему. А потом возьмем кортеж. Я даже знаю, кто будет ездить в итоге на вот этих вот первой, так скажем, генерации, да, автомобилей кортеж. В итоге. Лет через 10 их будут продавать за, нет, 15, за 500 тысяч рублей. И на них будут ездить молодые парни с горячей кровью с некоторых южных регионов России, стрелять из травматов. Все это ждет автомобиль-кортеж. Я вам серьезно сейчас говорю, если они пойдут на свободный рынок. Потому что обычно автомобили представительского класса никто не берет бэушные. Потому что у того, у кого есть деньги, он берет сразу новый автомобиль. У кого денег нет, он говорит... там обслуживание и так далее. И вот пока этот автомобиль не дойдет до состояния ада, вот, его никто не покупает. А потом раз и появляется человек, которому, ну, четкий тренировку, тапонировку поставим, братан, прям чуть-чуть опустим, вообще четкий будет. Например, это вариант южных регионов. А можно вариант взять какой там, какой-нибудь ближе к Сибири. Да, нормальный, короче, тачку вообще взял. Да, нормальная вообще. Вот. Можно и других южан. Да что, нормально катаюсь, значит, четко. Четко, а как президент вообще катаюсь? Что ты гонишь, дядя? Дядя, что ты гонишь? Что ты на своей переделке мерседесовской приехал? Дядя, что ты гонишь? Ты посмотри, что у меня. Он говорит, так я езжу 40 лет уже. Да что ты гонишь, ну и что 40 лет? Твоей жене сколько лет? Что ты не разведешься с ней, дядя? Что ты гонишь мне? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте. Артем, город Москва.
Да, пожалуйста.
Да, ну по одной машине это вообще не показатель. Это, знаете, как КамАЗы, которые выигрывают Дакар, и КамАЗы, которые работают в городе, да? Ну, то есть это два разных автомобиля.
Думаете, разные будут?
Делают их, наверное, да.
Там говорят, этот автомобиль конкретно может что-то выдержать выстрел из гранатомета, там вот такая история.
Нет, конечно, будут брать так же, как бронированные майбахи, да, то есть это единичные автомобили, да, то есть...
Ну, а которые, нет, вот машины сопровождения, они, в общем-то, я думаю, что лимузин-то вот этот продавать-то никто не будет президентский, это будет натираться тряпочкой, стоять в гараже, потом на выставке пойдет, это все понятно. А вот эти вот, которые машинки сопровождения, такие небольшие Rolls-Royce, ой, ну, вы поняли.
Ну, да, он похож на Rolls-Royce, на самом деле.
Нет, совершенно другой автомобиль, совершенно по-другому выглядит. Что вы говорите?
Нет, будут брать, но если бы был бы завод, а понимаете, где-то они там в НАМИ их собрали, там одну-две штуки, ну, это вообще не показатель. Двигатель дорабатывал Porsche, да, подвеска там это. Делала какая-то наша компания, я даже не знал.
А я тут гонял на Панамере, короче говоря, в Ярославль. Вы знаете, хороший автомобиль Porsche.
Я думаю, Porsche хороший автомобиль. Они танки неплохие делали, да? То есть тут тоже
но танки они делали хуже, чем мы, все равно.
Да, ну, а он сделал, Porsche сделал все-таки Volkswagen Жук.
Да, ну, там и еще другой человек к Volkswagen Жуку руку приложил. Давайте не вспоминать этот тоже страшный автомобиль расовой сегрегации. Нам это не нужно.
Ну, все равно прикольные машинки. Ну, это разовые, разовые экземпляры, это пока не показатель.
Вот не показатель.
Будут массово на улицах, тогда я вот... Ну,
так, в конце попробую. Августа заказы пойдут. Открыты будут заказы в конце августа, это говорит
Мантур. А вам дадут на тесты хоть один?
Не знаю, нет, наверное. Да я бы не взял. Вы представляете, я заезжаю в Перово к себе на этом автомобиле. Тут же люди начинают молиться, нести какое-то мясо из дома, какую-то... Ну, вы понимаете, там что-то, воскуривать фимиам или что там они там будут?
Нет, вы же за рулем будете.
Ну-ка, а там же не видно ни черта, задняя тонировка, все, и тут же люди... проведите смет, сделайте ремонт в подъезде, ну, знаете, вот это все. Да, у нас вот тут покосившийся туалет. Вообще, кстати, опасно брать автомобиль «Кортеж», проекта «Кортеж». Вот я, вот, например, в августе закажу его себе за 10 миллионов. Черт с ним, выкрою две зарплаты на это, да? Значит, закажу его и вот куплю. Ну, куплю. Ну, хотя мне, наверное, подарят. Вот. Должны же они как-то оправдаться за то, что не позвали меня на инаугурацию. Ну, ладно, а может и нет. Короче, и вот я еду. А все же сразу просить начинают. В пробках просить начинают, правильно? В дворах просить начинают, да? Молиться, креститься на него. Че, куда вы, ребята? Куда вы? Это я простой смертный. Они, нет, ты врешь, открой заднюю дверь. Открой заднюю дверь, открой. Дай, дай приложиться. Вот. Я говорю, да вы с ума сошли? Да я купил, да 10 миллионов всего. Да вы че? Я нищий. Вот. Для меня 10 миллионов не деньги, конечно, но все равно, как бы, я нищий. Ребята, чего хотите? Вот я еду, вот в этом доме живу. Ты врешь, там бункер. Ты уезжаешь под землю, а уезжаешь уже с другой стороны Ла-Манша. Вот какая дорога там. Вот где дороги-то в России. Вот такая история. Зачем мне это нужно? Нет. Нет, так не получится, слушайте. Нет, так опасно. Нет, нельзя давать в руки простому народу такие автомобили. Нельзя. А еду я в пробке, например. И все-таки, а что он в пробке, а что мигалку не включает, например, да? Вот нет, это не вариант. В конце августа будет московский автосалон, там эти машины и представят, говорит Кунжут. Ну, тогда можно даже сходить на разок на него. «Кортеж» полностью наша разработка, заимствований минимум, пишет Михаил. Хочу поздравить одного из разработчиков «Кортежа» через вашу программу, который разрабатывал шасси для этого... Шасси, наверное, да? Этого автомобиля. Поздравляю! Ударение, не знаю, Михаил, сейчас могу ошибиться. Соптолева, наверное, так? Дмитрия Михайловича с дебютом. Давайте, Дмитрий Михайлович, я точно не же. Дмитрий Михайлович с дебютом. Поздравляем, Дмитрий Михайлович. Ну что ж так дорого-то, черт побери. Можете там где-нибудь в гараже потихонечку собрать еще одну там подешевле как-то? По-свойски, наговоримся. То есть все, вы сюда, я туда, как-то договорюсь. Давайте о движении 3 секунды скажем, да?
В движении
7373-948, телефон прямого эфира. И не видно у меня, сколько пробок. Яндекс что-то, как всегда, подзавис. 5 баллов, это мелочи. А что об этом говорить? Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. Понедельник, май, день 7. В студии Алексей Гудношников. Здравствуйте, няненько. Чтобы не гнали мне все. По движению пишите на плюс 5, плюс 7, 925, нет, не то. Чё, говорит МСК-бот, вот так. А всё правильно, плюс 7, 925, 4, 8, 94, 8, да, что ты не записал ещё. У нас, между прочим, есть ещё и телеграм-канал. Outlaw, настоящий Outlaw. Real talk. Бадди-бэк, все, тормози. Прет из меня моя афроамериканская натура. Да. Вы не знали, что я афроамериканец? Да, я афроамериканец, точно вам говорю. Вот смотрите. Это битбокс. Серьезно? Вот это могу, да? Нет, я, может быть, этим хотел бы зарабатывать, на самом деле. Я не знаю. Много во мне талантов каких-то. Знаешь, скопилось, может быть, корни. Как думаешь, я заработаю на автомобиль проекта «Кортеж»? Там 10 миллионов всего. Я думаю, если встать на Новокузнецкое голым, то нормально. Тогда люди, увидя меня голым, как бы пустят слезу и скажут: парень, ну, раз так, то тогда держи денег. Вот, хотя бы так, хотя бы так. Вот, может быть, почему бы и нет. Где купить твой микстейп? Это у меня всегда лайф-вершн. Лайф-вершн, обратите внимание, все на ходу, тысячи слов, одно к другому, складываются в предложения, складываются в абзацы текста. Пишется книга радиоистории. Каждый день практически. С понедельника по пятницу. Ну вот. Не то, что у музыкантов. Один раз написал песню и ездишь потом по стране, собираешь бабки. Нет, каждый раз приходится вкладываться, что-то придумывать здесь. И чё? И где майки с моей фамилией на вашей груди? Вот где они, скажите мне, пожалуйста? Где эти толпы фанаток 60-летних хотя бы даже? Почему бы и нет? Вот, почему? Где они? Почему никто меня не закидывает нижним бельем? Вот почему? Почему это не происходит? Я не понимаю. Люди не ценят, не ценят мастеров работы со словом. И меня тоже. Да. Ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. С днем радио, пишет Георг. Спасибо большое, Георг, от души. Но лучшим подарком для меня сегодня будет, если вы подпишете меня в инстаграм. Я все-таки надеюсь когда-нибудь догнать этого чертова Филиппа Киркорова с вот дурацкой песней, которая теперь звучит из каждого утюга, и я, черт побери, не буду ее здесь цитировать. Сволочи, везде, везде проталкивают. Одну песню написал, везде проталкивают. Почему? Почему каждый мой эфир так не воспринимается людьми? Боже мой, новый эфир. О, вы слышали? Вы слышали? О, в инстаграм сейчас постить. Гудошников делает битбокс. Хочу жениться на Али Пугачёве. Гудошников сказал, что он хочет жениться на Али Пугачёве. Что же будет делать Галкин? Галкин и Гудошников подцапались. Да? Не отдам тебе свою, свою старушку. Ну, в смысле, ну вы поняли. Да, спасибо большое. Голым 5 минут и лапки кверху в отделение петь будете. Но там коллектив суровый, пишет Михалыч. Да, я слышал про УВД Дальнее, поэтому не хотелось бы повторять судьбу людей, которые туда попали. Жестко, да? Наверное, жестко. Давайте дальше пойдем. Итак, что у нас так? Ага, ну мы сейчас уже о политике поговорили. И ладно, это хорошо, мы же не можем все время прямо о политике говорить. Локомотив чемпион. Локомотив чемпион, да, да. Этот день мы приближали как могли. Я вообще всегда болел за Локомотив, на самом деле. Конечно, конечно, я всегда болел за Локомотив. Ну, в прошлом году я болел за Спартак, может, поэтому они победили. А так-то, конечно, за Локомотив. В следующем году решим. Но этот день мы приближали как могли. Но я так понял, что меня только болельщики Спартака слушают. Где, где эти железнодорожники? Почему они не хотят выразить радость по поводу своей победы? Ну, я же ведь не знаю кричалок. Только Лока, только победа вроде бы, так? Нет? Нет? Да, слабая, конечно, фан-поддержка у Локомотива. Я помню, как было со Спартаком, а тут вообще... Ау, 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Павел.
Да.
А в детстве у нас тут стадион был как раз Локомотив, я все время мимо него там гулял, там прочее, так что вот я одно время в школе я даже болел за Локомотив.
Ну это вот да, да, этот день мы приближали как могли, мы всегда болели за это. Сколько лет мы с вами этого ждали? 16?
Нет, больше.
Больше, мы этого ждали всю жизнь, о чем говорить? А, принеси под гитару на работу и что-нибудь из Цоя, пишет Дмитрий. Не, я сейчас разучил, значит, пикник. И пару песен Летова изучил, разучил. Как-нибудь представлю, гитары просто нет. «Спартак чемпион», пишет 99-й. У вас устаревшая информация, 99-й. Прошлогодняя. Обновите ленту. Посмотрите, «Локомотив» сейчас чемпион. Сейчас такая история. 7373948. Я понимаю, это неожиданно, но... Как вас зовут, или здравствуйте?
Сергей, меня зовут Шпалыча. И «Локомотив» с победой. Болею со страшной силой за них... начала там 2000-х годов. Вот. И там сказали, что там типа они так долго не завоевывали. На самом деле Локомотив становился чемпионом в 2002-2004 году. То есть 14 лет прошло. Вот. Там Шпалыч там ездил в Украину, там их привел к чемпионству Киевской «Динамо», значит, там и в этот, в Лиге чемпионов там тоже дал жару некоторым мощным клубам. Вот. Но я так думаю, что если вот Шпалыча не уволят, то в следующем сезоне в Еврокубках чего-нибудь мы ждем такого эпического.
А вы вообще вот что знаете про главного тренера? Про Семина?
Что ему 71 год, и он вот сказал, я присутствовал на этом самом, на последнем вот этом матче, где-то они стали чемпионами там. И Шпалыч сказал, Юрий Семин, Юрий Павлович Семин.
Да-да.
Ну, просто мы зовем его...
Я понял, Шпалыч.
Локомотивом, зовем его Шпалыч, да, угу. Потому что он там на наш локомотивщик, да, до мозга и
костей. Но вы не знаете, почему победил он? Вы не знаете основную веху его жизни.
Он сказал, что Бесков побеждал в чемпионате СССР. 75
это
лет.
Не то.
И у меня хоть еще хоть все впереди. Я еще не...
Нет, послушайте.
Победю.
Нет, да, конечно, но вы не то. Вот сейчас вы не то. Я вот хочу сказать, вот кто-нибудь знает, почему победил Локомотив и почему Семин победил? Кто-нибудь знает или нет вообще? У меня есть точная, стопроцентная информация. Я точно знаю. Я изучил биографию этого человека, выдающегося, и я понял, откуда в нем вот этот вот... Это желание победы, откуда в нем стремление такое, откуда в нем вот этот честный труд, да, честный труд. Он вот, ну, я не могу вам раскрыть секрет, но, может быть, кто-то отгадает. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Михаил.
Да, Михаил, ну-ка.
Юрий Павлович, мой добрый знакомый, наша 20-летняя более дружба, мы соседи с ним.
Тогда вы точно знаете, Михаил, тогда вы точно знаете, о чем я говорю.
Простой паренек из Орла.
Нет, нет! Нет, вы не прав. Нет.
Я сейчас расскажу про...
Нет, Михалыч, сейчас, подождите, я должен вас прервать. В этом-то и дело. Из какого Орла? 11 мая 47-го года.
Нет.
Семин родился в Оренбурге.
Он начинал в Орловском «Спартаке».
Нет, простой оренбургский, наш парнишка, наш.
Ну, хорошо, дальше расскажу все.
Наш.
В 65-м году
с Урала,
его родители на Южного. Олимпиаде народов. И «Спартак» его 17-летним взял. Юрий Павлович не просто обаятельный человек. Вот я знаю множество, сотни людей вокруг, я знаю, тысячи. И нет ни одного человека, который даже, вы знаете, даже подумал бы сказать о нем что-то, ну, что-то даже такое. Знаете, этот человек на все времена. Он сторонник традиционного футбола, он консерватор.
Но вы чувствуете, каких людей рождает оренбургская земля? Вы чувствуете?
Место,
вот. Степная столица, нам с тобой есть чем гордиться, помните, Михаил Иванович? Оренбург, степная столица, нам с тобой есть чем гордиться, да.
Привет через ваше радио большое и всего самого лучшего.
Конечно, Юрий Павлович, привет, ну это же оренбургский, пожалуйста, если кто не знал. А это, давай поженимся ведет. Как ее зовут? Давай, мы сейчас выясним, во-первых, кто из слушателей смотрит, давай поженимся, во-вторых, сразу поймем, как ее зовут. Ну вот это. Нет, не Роза, нет, вот, ну как она, чего ты говоришь? Гузеева, ты смотришь, давай поженимся. А ты участвовал, может быть, нет? Нет, у тебя есть жена, да? Есть жена, нашел просто, прежде чем... А я, похоже, пойду. Гузеева наша, оренбургская, наша. Кровь от крови, плоть от плоти, земля от земли, пепел от пепла, прах от праха, наша, понимаешь, оренбургская. Вот, Семин, наша земля, вот все болельщики Локомотива должны вот сегодня вот сказать спасибо оренбургской земле, спасибо Оренбургу за то, что дала нам такого человека, как Семин, вот, что вы должны сегодня сказать. Ну вот, Оренбург, чудо-город, сказка. Вы не были в Оренбурге? Вы ничего не знаете об этой жизни. «Земляки», пишет Натали, «всю жизнь за Лока болею», пишет Кунжут, «по молодости был барабанщиком на верхнем ярусе южной трибуны, безумно счастлив, у Палыча в крови железнодорожный мазут, дико рад за него», пишет Кунжут. «Я участвовал», пишет Иван Кузнецов, это, видимо, «давай поженимся», «Гузеева рулит». Иван, ну, там реально, что ли, женщина ищет? Или это лажа какая-то? Иван, мне просто интересно. По-моему, лажа, нет? Что же они все оттуда уезжают? Ну как, что уезжают, Алексей? Ну, потому что чувствует народ оренбургский, чувствует, что нужно помочь, помочь нужно москвичам, помочь нужно России. А где, скажите мне, Гагарин обрел крылья? Где Гагарин обрел крылья? Кто знает? Кто ответит мне на этот вопрос? 7373948. Здрасте.
Здрасте, Алексей.
Где Гагарин обрел крылья?
В Оренбургских степях.
О, это так. Вот там, там космонавта нашего воспитали, понимаете? В Оренбурге опять. Чудо-город.
Да, я с вами согласен. Я так понимаю, вы оренбургский казак?
Да нет, я уральский. Страшнее даже. Но в Оренбурге жил 5 лет, вот, и оренбургская земля, вот, знаете, она меня вот как-то вот подтолкнула.
О, слушай, я за «Локомотив» болею с 95-го года. До этого я футболом особо не интересовался, а потом посмотрел, что «Локомотив» то второй, то третий, то второй, то третий. И чуть-чуть не хватает буквально для чемпионства. И с тех пор прикипел, и то, что в этом году опять спустя 14 лет стали чемпионами, всех поздравляю, болельщиков железнодорожников. Алексей, если вы тоже, то вас тоже поздравляю.
Я вообще за всех болею. Я за оренбургских болею в последнее время.
Вот. Ну, я болею за «Локомотив».
Не, я и за «Локомотив», и за «Спартак» очень люблю болеть. Вот.
Вот.
И за «Зенит», кстати, иногда болею.
На стадион.
Вот, и вот, вот видите, я так же, я так же. Конечно, я очень люблю. У меня мои две любимые команды, за которые я всегда болею, это «Спартак» и «ЦСКА». Вот. Вот прям я обожаю «Спартак» и «ЦСКА». Это мои две любимые команды, я за них всегда болею. Вот. Ору прям, прихожу. Вперед! Вот на дерби прихожу. ЦСКА, когда с «Спартаком» играют, сажусь в середине вот так вот. Ну, то есть не там, не север-юг, ничего такого. В середине. Вот так вот. Все, ничего не говорю больше. Просто вперед! Вперед! Вот, потом меня бьют болельщики «Спартака» и болельщики ЦСКА. Да, такая история. Неприятная, конечно, что говорить. Шучу, на самом деле. Так, что еще? Позавчера гудошник в папахе с чубом на голове, настоящий ицкий казак, гонял нагайкой мятежников, пишет Мих. И об этом мы сейчас поговорим. Страшный, страшный. Вы знаете, не приведи Господь... Нет, не приведи Бог вам увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Может быть, я переврал пару слов, но тем не менее. Это же ведь цитата из «Капитанской дочки». А где наше все написал «Капитанскую дочку»? Внимание, вопрос. Время пошло. Пу-п. Пу-п. 15 секунд. Кто будет отвечать? Гудошников ответит. Кто будет отвечать? Гудошников ответит. Господин ведущий, я предполагаю, что... А можно повторить вопрос? Где Пушкин написал «Капитанскую дочку»? Я предполагаю, что это как-то связано, возможно, с Южным Уралом, возможно, это Оренбург. Внимание, правильный ответ. Нет! Но в Оренбурге он был, и, естественно, там почерпнул некоторые материалы для того, чтобы написать «Капитанскую дочку». Пушкин. Пушкин. Понимаете? Пушкин был в Оренбурге, вы не были. Вы вообще, вы понимаете, что вы теряете? А, да, да. В 1905 году казаки тоже разгоняли демонстрантов, и к чему это привело? А, вот к бунту. Да, вот, кстати, бунт. Значит, бессмысленный и беспощадный бунт. И вот опять бунтари выходят на улицу, выходят они на улицу вчера, насколько я понимаю, 6 мая, выводит их отважный блогер Алексей Навальный, и они идут говорить куда-то что-то, смещать власть в очередной раз. Говорят, что был народ-то не так много, но это не самое примечательное. Примечательно другое, что пришли казаки. Пришли казаки, достали нагайки и давай лупцевать по этим бунтарям. Казаки по бунтарям. Интересно, что бы сказал по этому поводу Емельян Пугачев, но это ладно. Значит, казаки по бунтарям, давай лупцевать нагайками. Короче говоря, взяли на себя роль аппарата насилия. А у нас, как известно, в стране принято, что монополия на насилие, она находится в руках государства. И в государстве есть определенные органы, осуществляющие это насилие абсолютно на законных основаниях. Так положено, как и во многих других государствах. У нас, например, есть армия, у нас, например, есть полиция в разных ее видах. Ну и у нас есть еще Росгвардия. Вот вам и аппарат насилия. Абсолютно законный, я еще раз подчеркну. А вот казаки как бы непонятно. Как бы непонятно, потому что, с одной стороны, мы, конечно, понимаем, что это бравые ребята, московское казачество знаменитое, да? Здесь я, конечно, немножко так делаю, потому что я-то в Уральске родился, а это как раз то самое яицкое казачество. Когда наши гуляли, Урал переименовали. Ну, в смысле, яик переименовали в Урал. Вы знаете же, да, эту историю? То есть из Емельки Пугачева случилась какая штука? Переименовали Урал. Потому что, чтобы даже воспоминаний не было о Ике. Вот воспоминаний, чтобы в истории даже не было. Просто стереть из памяти все. Это теперь Урал. Это теперь не Ик. И городок ваш теперь не Яицкий городок. Классно, да, звучит по нынешним временам? Яицкий городок. А? Теперь Уральск. Уральск, где я родился. А был Яицкий городок. Ну, кстати, у казахов Уральск, сейчас будет страшная вещь. Знаете, как называется? Ну, знаете, как казахи пишут Уральск? Орал. Серьезно, абсолютно, Орал. Вы заезжаете в город, мой любимый Уральск, а там на въезде Орал. А когда выезжаете, там написано Орал и перечеркнуто, кстати. Обратите на это внимание тоже, если будете когда-нибудь в Уральске. Так вот, эти казаки московские, московское казачество, давай лупить нагайками этих протестующих. И мы как бы все задаемся вопросом одним. А что, можно что ли? А что, можно что ли? Разрешено что ли? Потому что если не разрешено, то их должны были вязать, наверное. Но их-то не вязали никуда и ничего не убирали. Значит, разрешено. А потом мы начинаем погружаться в тему и узнаем, что это те самые дружинники, о которых мы так давно слышали. И даже это обсуждали, и мы думали, а вот же, чем же займутся дружинники вот эти московского казачества? Ха-ха-ха-ха-ха, казачество в Москве, ха-ха-ха-ха-ха, говорили мы. А вот они чем занимаются. И оказывается, они проходят тренировку на определенных базах, связанных с силовиками. И об этом на сайте министерства, мэрии московской, в общем, рассказывает, что они прошли подготовку, да, чтобы потом как-то правильно помогать. Дружинники. Оказывается, дружинники могут нагайкой лупить. О как! А мы и не предполагаем. Я-то думал там бабушку перевезти через дорогу, еще что-то, да, там пакет какие-нибудь донести старушке, вот, с детьми и поиграть. А оказывается, вон как. И здесь есть как бы история, знаете, такой вопрос возникает, да? Насколько это есть хорошо? Насколько это есть хорошо? Насколько это вообще замечательно? И когда эти люди почувствуют силу, а не обратят ли они эту силу против того, кто эту силу породил? В данном случае государства нашего. Вот что боюсь. Вот что переживаю-то я. А не распустятся ли они до состояния Емельки Пугачева, о котором я вот сказал? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Меня Сергей зовут.
Да.
Алексей, я думаю, ничего не будет. Вот, потому что в местах компактного проживания казаков, то бишь Кубань, Донцы, Великое войско Донское, то бишь вот те же яицкие казаки, терские, Оренбургское войско, Сибирское войско, воспринимает этих московских казаков как ряжен.
Слушайте, а у меня история, вот смотрите, есть Оренбургское казачье войско, ну было, так скажем, и сейчас есть, а было еще вот Яицкое, и насколько я понимаю, в определенный момент Оренбургское, оно как раз легло под власть, а Яицкое было типа вообще лютое.
Ну вы знаете,
и такая история,
так,
нет?
Что было... Что было, то было, это травой уже поросло. Екатерина, да, яицкое войско расформировала.
Не, ну мы-то были отморозки, я имею в виду, вот мы-то из яицкого городка, мы-то уральские, мы же были отмороженные вообще.
Я больше скажу, что яицкий городок кто основал? Донские казаки.
Черт побери. Вот точно, поэтому мне все эти песни и нравятся.
Уральские, оренбургские, это все потомки донских казаков, которые в свое время покоряли Сибирь, Урал и так далее и тому подобное.
Да?
Сибирь, донских и волжских.
А московские откуда взялись?
А, слушайте, а это ряженые.
А я вот знаете, как еще вот так вот? А московские-то откуда взялись? Вот так вот. Буду говорить, как уральский казачок.
Скажу, Алексей, вы знаете, при Петре Первом, там, при Иване Грозном, в Москве стояла зимняя станица, так называемая, то бишь посольство донских казаков.
Так.
Вот. При Петре Первом, даже при его отце, казаков начали лишать привилегий, как отдельного государства, скажем так, да? Петр их лишил практически окончательно, когда начал назначать атаманов войска Донского.
Так.
Вот. После этого, вы знаете, возникают в Рязани, в, там, ну, в Туле, ладно, Тула, там, исток Дона, Москва, вот здесь, знаете, по каким монастырям не пройдешь, по церквям, везде казаки. Кто что, понять не можем. Никто.
Так что это за казаки-то?
Да я, слушай, я этнический донской казак.
Так.
Вот, и я вот в станице, когда вот все остальное разговариваю с людьми, ну, я там по Москве, живу, так случилось, по воле службы. Ну, и вот приезжают гости, они говорят, а это кто? Вот ходят в казачьей форме.
Так.
В форме донских казаков, не оренбургских, не кубанских, никаких, именно донских
казаков. Донские.
Красные лампасы, околышек, все остальное. Ага. И никто не может понять. Союз казаков, он должен быть, допустим, донских, на Дону. Да? Есть так. Там реестровые, есть нереестровые. На Кубани есть реестровые, нереестровые и так далее и тому подобное.
Так.
В Москве откуда их столько? Здесь, по-моему, в Москве и Подмосковье...
Не, ну, они что это народ-то лупят этими? Мужичков-то лупят они нагайками.
Ну, слушайте, когда народ встанет, я думаю, с Дона сюда их защищать точно никто.
Да, нет, они что это, мужичков-то лупят? Просто это, казак-то это не мужик, вы же знаете, да?
Казак не мужик.
Казак не мужик, казак. Мужик это вот в говне ковыряется. А казак он на коне.
Да вот. Нет, здесь...
Да воюет.
Даже среди московских казаков на коне никто не сидит.
Да не, ну мужик-то это на земле, это крестьянин. Ну это же мужик, вот. А казак это казак.
А казак это
конечно
крестьянин, ему землю разрешили.
Нет, да что, нет.
Я вам с вами поспорю, в 19 веке начал пахать, до этого это было строго наказано, а в 19 веке начал.
Ну нет. Да? Мы уральские казаки, не понимаем все эти разговоры. Вот сейчас, ладно, спасибо. Не, мужик это мужик, он там и сидит, это в говне ковыряется. А мы-то, казаки уральские, мы бы как-то вот не ковыряемся в говне, вот, не сидим в земле. Вот. Потому что мы-то это... Вот баба пускай вот идет. Вот. А, кстати, казачка не баба. Казачка — это казачка, а баба — это баба. Вот такая вот. Так что, ладно. Музыку включи, пожалуйста, брат. Да, мужик, включи музыку давай. Казак говорит. Вот, добавляй. Алла, берегу! Новости. А 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и мы продолжаем. Так, сосед нефть. Так, ладно. Фигуристка Евгения Медведева переезжает в Канаду. Та самая Евгения Медведева, наша звездочка, мы болеем за тебя, переезжает в Канаду. Но есть оправдание. Хоть она и переезжает в Канаду и будет теперь тренироваться не у Тутберидзе, а у Брайана Орсера. Она говорит, выступать я все равно буду за Россию. Короче говоря, закусилась со своим бывшим тренером Медведева. А я-то думал, прям совсем с концами уехала и типа... Да, мне не важно, мне главное, интересно, а дадут за нас-то выступать или не дадут за нас выступать? Я, говорит, остаюсь в школе самбо-70, но при этом буду тренироваться у канадского специалиста, простите. Я это делаю для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне. А так-то Студберидзе, она тренировалась с 2007 года. Под ее руководством спортсменка, помимо двух серебряных медалей Олимпиады, выиграла два золота чемпионатов Европы, чемпионатов мира и Европы. Но она не захотела быть бледной тенью Загитовой. Она не захотела, чтобы ее медаль в очередной раз ушла в другие руки. Она захотела победить и победить своего учителя. Не знаю, получится ли. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да.
Алексей, вот в новостях и везде, в интернете прошла информация о том, что она написала своей тренерше о том, что, типа, ну, якобы тренерша не могла еще Алину удержать в юниорах. Я считаю, что это не просто недостойно спортсмена такого уровня, а это как бы, считаю, что Медведева уже после того, как ее в Европу свозили, она уже одела такую корону, что как бы...
Не, ну, она сейчас ведет шоу на Первом канале, я видел, вроде бы на Первом канале.
Ну, вот. Это не знаю, по мне это а-ля Собчак, а-ля это самое, как ее там, что у нас, Ольга Бузова и так далее, будущее. Угу. Не более того.
Да, не то вы говорите. Слушайте, я сейчас вообще... Ой, она слушает «Казаки» или нет? Я вам сейчас прочитаю. Тут по прошлой теме сообщение пришло. Я вообще валяюсь. Интересно, а что казачество дало человечеству? Ни одного открытия, изобретения, ни одного ученого и просветителя, ни одной мировой личности, пишет 17-й. Рили? 17-й? Рили? Вы сейчас серьезно прям это сказали? Друзья... Ну, давайте, погнали, погнали, значит, понятно, с Медведевой, ну, погнали, вперед, как вас зовут, или здравствуйте?
Сергей меня зовут, да, Сергей, не первый раз сегодня общаемся.
Да-да.
Так, что дало казачество миру, да, ну, России, ладно, мир, Шолохов.
Бам!
Крючков.
Бам!
Донские рассказы, там, и помимо Шолохова, там еще...
А можно я просто скажу человеку, что...
Семен Дежнев.
Да. А можно я скажу человеку, и вам, кстати, напомню, и вы это помните Ермак. Прекрасно. Вот! Ермак Тимофеевич. Ермак вот Тимофеевич, если бы не он, где бы мы были бы? Ну, вот где бы мы были бы, если
где
бы не...
Где мы бы были бы сейчас? А ну. Семен Дежнев.
Ну.
Слушайте, а Корнилов?
Ну. А Дебров?
А Дебров, да, кстати, ростовский наш, ростовский.
А Дебров, послушайте, послушайте.
Слушайте, возьмем такую Элину Быстрицкую. Да, согласен, не казачка, но она всеми казаками принята как своя и носит почетное звание казачки.
Да, да. Ну, мне кажется, достаточно человеку, который живет в России, что дали миру казаки, назвать Ермака Тимофеевича, и хватит, мне кажется. Можно дальше...
Ну, я вам скажу, Дежнев, там много, много, я просто сейчас не буду вдаваться в историю.
Конечно.
Возьмите Шолоховского, Нобелевского лауреата.
Да все, что хочешь вообще. Вот. Все, что хочешь. Поэтому... Тут можно и Платова вспомнить, и Разина вспомнить. Да. Тут можно,
и Разина, и Кондратья Булавина.
Да все, что угодно можно вспомнить. Но человек не знает. А вот это минус. Он, наверное, знает всех супергероев комиксов DC или Marvel, а здесь не знает, говорит.
Да. А что... Слушайте, а был такой еще, по-моему, Михаил... Недорубов. Вот. Это единственный в своем роде человек, который был полным георгиевским кавалером и потом еще героем Советского Союза.
Ничего себе. Ну, спасибо, поддержали, поддержали. Ну, представляете, в России говорит, а что казачество дало миру? Песни прекрасные казачество дало миру. Вы что, я не понимаю. Ой, все приходится объяснять вообще.
Быстротечен, он славен, как рубин.
Не могу, прям не могу отстать от этих песен.
Он к славе долговечен.
Не, это не то, не то, нет, нет, нет. Давайте вот эту, под, вот. Какая картина открывается, панорама.
Широкой подыканым, где нас кружи.
Как-то вот не совсем по-народному. Ну ладно.
Идем, идем, друзья, на бой. Смерть врагу несет с собой.
Че, не нравится?
С нами сила, с нами бой.
Да, кстати, я забыл, с чего мы начали это казаков обсуждать. Я же про этот митинг, где люди выпендривались. В смысле, ну, все как могли. Я тут не про казаков даже уже хотел спросить. Я сейчас хотел спросить вот про какую историю. Смотрите. Значит, внесистемная оппозиция, так скажем. Уличная, антисистемная оппозиция решила устроить, ну, что-то, что, ну, им там что-то не нравится. Предводительствовал Навальный. Вот. Ему говорят, у нас тут репетиция парада Победы, все дела, мы готовимся к майским праздникам. Мужик, ты же не казак, ты мужик. Это мужик, говорит. Иди, говорит, на проспект Сахарова. Иди, говорит, на проспект Сахарова. А мужик, знаешь, что говорит? Мужичок. Он говорит, нет, пойду на Тверскую. И бац, несанкционированная акция. А там казаки давай бить всех. Я вот единственное что-то не пойму. А в чем, собственно, принципиальная позиция вот в современном мире, в 21 веке, пройти по Сахарова или пройти по Тверской? Как это изменит и что это изменит, кроме того, что будут какие-то столкновения, скорее всего? То есть вот я никак не могу понять, почему нельзя провести санкционированную акцию и обязательно нужна несанкционированная? Не, я понимаю, какой выхлоп из этого может быть. Твоих сторонников бьют, тебя сажают в автозак, выносят за ноги. Кто-то получает нагайкой, все это снимается на видео. И дальше ты рассказываешь про угнетенных людей в России. Это я все понимаю. Но чисто теоретически можно говорить, так вот смотри, у нас тут Тверская занята, иди на Сахарова. Окей. И спокойно по Сахарову прошлись. Можно же так сделать? Не, ну в принципе, чисто теоретически. Можно. Освещать ли будут это СМИ или не будут? Будут. Будут, по-любому какая разница. Они же сами себе СМИ. У них вон блоги по не знаю сколько миллионов подписчиков. Сами расскажут. То есть, видимо, желание именно столкновения присутствует. Именно желание столкновения присутствует. И казаки, дружинники, это тоже желание некого столкновения. Вот с чьей стороны вопрос. Если со стороны государства, то почему именно желание возникает столкновение, так скажем, третьих сил, да? Потому что сами не хотят участвовать в этом. То есть руками, например, полиции. Или почему? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день. Меня Дмитрий.
Да, я, Дмитрий.
Я по этому поводу хотел высказать следующим образом. Знаете, бывают компании такие, вот они идут в ресторан, заходят, там пусто. По большому счету без разницы, где вот купить. Ну, там пусто, там неинтересно. Надо найти место, где народу побольше.
И что, задираться так там?
Вот, ну, естественно. Так и здесь, понимаете. Зачем идти по Сахарову, если надо выйти на Тверскую? Там и люди, и казаки, и дети, которых в автозак ведут с заломанными руками, а они там орут, что против Путина, против системы, и основной проблемой в жизни у них является несданный зачет в первом курсе.
Не, ну тут, знаете, как бы даже некоторые еще в институте не учатся из этих детей, я так посмотрел.
Тем более, знаете, это школьные проблемы, которые просто, ну, они таким образом визуализируют фантазии детские, понимаете, а да вот выход для них.
Не знаю, не знаю, мне в детстве не была интересна политика, честно говоря, да и до сих пор мне она не интересна, к черту эту политику, но здесь я так понимаю, что это часть их такой вот такого образа, что, знаете, вот среди одноклассников, конечно, допустим, все сидели дома, кто-то еще что-то, а вот он такой бунтарь, он был в автозаке, он мыслящий, он думающий, он против.
Конечно, опять же, знаете, есть игра в политику, а есть политика, вот они играют в политику. В советское время они играли в зарницу, а сейчас они играют в политику.
Ну, сейчас тоже есть всяческие зарницы, сейчас тоже есть...
Юноармейцы.
Юноармейцы, да. Но не всем хочется, конечно. Кому-то хочется быть против всегда. То есть дух протестный у человека. Честно говоря, в школе мне был присущ всегда дух такой, противоречий. Я вам даже скажу, что он и сейчас никуда, в общем-то, не делся. Ну, так скажем, я его с какой-то долей довольно успешно контролирую, но меня всегда вот немножечко подогревает так вот изнутри, знаете, вот так вот, потому что у меня есть всегда 10 тысяч всяких разных шуток и подколов, и прикольчиков, и язвительных замечаний, и я обычно так делаю. Потому что я помню, как я учился в школе, я помню, как я учился в институте. И я бы мог намного лучше себя чувствовать в эти времена своей жизни, если бы я был чуть-чуть осмотрительнее и чуть-чуть дальше видел. Вот хотя бы на шаг. Вот сейчас, кажется, я на полшага вперед начал. Кажется. Научился себя в какой-то степени контролировать. И то все моменты самоконтроля обычно заканчиваются какой-нибудь депрессией, по типу, я всех ненавижу, всех, сдохните, вот так. Ну, а потом я просыпаюсь, значит. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, здравствуйте, Артем, Москва.
Да.
Снова. А у меня такой вопрос, то есть, получается, если я иду по улице и вижу, например, человека с плакатом, ну, возьмем условно Сталина, я тоже могу подойти его и сбить?
Нет, вы же не дружинник.
Нет, ну а они дружинники, что ли?
Ну да.
Вы... Хорошо, завтра они скажут, что нельзя Виктора Цоя слушать. Всех послушают Виктора Цоя, но нагайками.
Да, и будут бить нагайками, да?
Да. Да, а давайте тогда, ну а если сейчас какая-то группа лиц...
Что-что?
Да, будет... Ну, условно возьмем, что сейчас группа лиц какая-то вот идет, видит этих казаков, берет их и сбивает, говорит, а он против казачества.
А они не дружинники.
Они нам... Вот, да, то есть у них статус дружинников?
Да, представляете, и их тренируют.
Да?
На и сайте Москвы, да, на сайте мэрии Москвы есть по этому поводу информация.
Это официальный бандформирование, да, короче? И...
Ну нет, ну, нет, это
официальный...
Страшные... Вы страшные вещи говорите.
Люди, которые за Навального, они граждане России?
Да. Но они негодяи. Ему... Понимаете, вот сейчас сидят всякие убийцы, воры, мошенники, они же тоже граждане России.
Да, ну смотрите, ну им, может быть, не нравится Путин, и за это может надо избивать, да?
Нет, не за это.
А за что?
Несанкционированно появились.
Ну, не знаю, то есть они ссылаются на Конституцию. Я специально прочитал статью, получается, я могу спокойно выйти, и это будет санкционировано.
Нет, это не так.
То есть, если... Ну, хорошо, в Конституции прописано, что это так. То есть, ну, они на нее ссылаются.
А что ж там написано-то? Право собрания.
Написано, что граждане могут свободно собираться без оружия, мирно.
Могут.
Они без оружия. Они, заметьте, казаков не избавят.
Но...
Хотя очень
странно,
кстати.
Да.
Если бы был бы отпор, то, может быть...
Но любой митинг согласовывается. Такая история. И это все знают.
Но это, знаете как, ну, блин, каждый митинг согласовывается. Получается, в Конституции написано одно, но по факту...
Не, ну, вы же понимаете, что митинг надо охранять, митинг нужно перекрыть улицы и так далее.
Вот они шли, когда их не трогали, помните, было...
Потому что в Конституции ведь еще написано, что, в общем, государство должно защищать людей, понимаете, как бы, обеспечить безопасность.
Ну, помните, тут был митинг, когда они прошли... Тоже несанкционированный. Помните, вот, ну вот, буквально месяц, полтора-два назад.
Не знаю.
Их никто не трогал, и ничего не было.
А потому что... Вот, почему? Потому что, наверное, ничего важного не происходило в тот момент, нет?
Да нет, почему? Перед выборами, помните, было, они прошли, народ прошел.
Даже не помню.
Милиция их не трогала, никто, никаких драк не было, ничего не было, ни задержаний, и все. Mm-hmm. То есть, ну, прошли бы они и прошли, хорошо, прошли бы они по Тверской, ну.
Ну, пришли казаки. Прошли.
Да. Ну, нет, просто получается статус у них дружинников, да, то есть...
У казаков, да. Вот мне даже Виктор прислал здесь вот Московская городская народная дружина. Вот есть карточка специальная.
В Москве казаки были у нас всегда, да?
Ну, это мы уже обсудили, да. Да.
Забавно. Хорошо, а тогда будет... Ну, блин, видите, если они статус дружинник, это одно. А так, я думаю, сейчас кто-нибудь соберется, знаете, какие-нибудь, типа, это антиказаки. Вот как скинхеды раньше были, да, то есть... Получается, казаки такие же, да? Ну, то есть, если смотреть на лица по фотографиям, я вот смотрел, да, фотографии с митинга, люди, которые за Навального, ну, как-то внешне ими вызывают больше доверия, чем вот эти казаки такие, с пропитыми лицами, извиняюсь.
Нет,
ну,
это хапнувшие горе люди. Что вы говорите, почему пропиты?
Я понимаю, что где-то в душе вы, наверное, со мной согласны.
Нет, я... Нет, отрицаю. Нет, вы что? Вы что, я люблю людей-дружинников, которые ходят и хлещут всех нагайками, это здорово, я бы сам так работал, прекрасная работа.
Дружинников тоже потом трогали, да?
Да.
Надо прочитать статус дружинника.
Статус дружинника, ну вот они дружинники такие вот, казачьи дружины, спасибо большое. Вот, вы что, это прекрасная работа, замечательная, и вот выплеск эмоций идет, да, вот пар вот этот сбросить. Который накапливается в людях. Это прекрасно. Оппозиционеры внесистемные получают отпор, как, чего они хотели бы. Потому что если они просто проходят, никто не замечает, нет скандала, это никому не интересно. Казаки могут хотя бы раз кого-то, кроме собственной жены, ударить нагайкой, допустим, чем-то еще. Ну, то есть, это такое развлечение, понимаете? Это как... да, где же это было? Несанкционированный митинг мазохистов был жестоко разогнан ОМОНом. Такого удовольствия давно не получали ни те, ни другие. Вот та же история. Одним, хочется уже, давай, иди дай сюда. Вот, а вторые, бей меня, я не сдамся. Ну, то есть, вся вот эта история. Ну, они, конечно, интересно выглядят, вот эти вот, скажем, оппозиционеры, да. Они интересно выглядят, они вот так вот восходят, ну, не могу говорить на Голгофу, да, но они так берут свой крест. Их хлещут, они падают, рвутся как-то. Их тащат за ноги, за руки. Они, нет, я против! И в автозак. Давай! И в автозак. В общем-то, это определенный вид развлечения. Я завидую и тем, и другим. Знаете почему? Потому что мне обычно любые вещи, практически любые, очень быстро приедаются и надоедают. А эти парни, они способны долго, монотонно, одинаково повторять одни и те же движения. Вот долго, монотонно, одинаково, понимаете? Вот повторять одно и то же, из раза в раз. Выходить, где не согласовали, выходить, где не согласовали, выходить, где не согласовали, получать люлей, получать люлей, получать люлей. И выходить, и получать. Вот. Как-то я помню, вот эти митинги были на Триумфальной площади. Почему нам не дают сюда выйти? Почему? У нас есть конституционное право. Потом закончился там ремонт, и все. Помните эту историю? Там был ремонт, и этот ремонт ведется, потому что не хотят, чтобы мы выходили сюда. Я представляю... Знаете, что будет очень интересно? Ну, вряд ли на это согласятся, но вообще это было бы запредельно круто. Запредельно с какой точки зрения? Если бы колонны военной техники в этот раз или в какой-то другой, в следующий год, заехали бы не через Тверскую. Вот не через Тверскую, как-то по-другому. Понимаете, о чем я говорю? И поверьте мне, Алексей Навальный, его друзья не захотели бы идти по Тверской. Они бы захотели идти по той улице, где проедет колонна техники. Обязательно! А как же? А вот так! В этом и фишка! В этом и фишка! Если завтра, допустим, будет принято решение, весь народ скажет, слушайте, ну у нас парад все время в Москве, давайте в виде исключения проведем, например, на парад вот как-то по-другому, там в другом каком-то районе Москвы, ну не через Красную площадь, а как-то по-другому. Что-то новаторское появится. Давайте еще так. Все почешут голову, скажут, ну почему бы и нет, например, да, хотя, наверное, такого не будет, и проведут его в другом месте. Давайте просто теоретически, что это будет проведено в каком-то другом районе. Не знаю, в Замоскворечье, если это вообще возможно. Ну, вряд ли это возможно. Знаете, где будут сторонники Навального? Там же. Там же. Там же только за день до этого. Вот за два, за три дня. Вот там же. Прямо там надо обязательно пройти. Нам там, где все идет. Где все уже распланировано каждый день. Все понятно. Мы там будем проходить. Или нет? Или нет? Вот скажите мне, вот сами подумайте, сами прикиньте, вот где они будут? Я уверен, что они будут именно там, где все остальное происходит. То есть им не Тверская нужна-то, по сути, им нужна именно, вот нужно именно то место, где они будут очень сильно мешать. Чем сильнее они будут мешать, тем лучше. А казакам нужно, чтобы как можно больше собралось таких людей, чтобы как можно большим раздать вот этих вот роск, да? Нет? Им нужно внимание, Виктор говорит. Конечно, внимание. Все хотят внимания. Все вообще хотят любви, знаете? Любви. А казаки как считают? Бьет, значит, любит. Все, вот оно и сошлось. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, меня зовут Валентин.
Да, Валентин.
Ну, вы знаете, просто некрасиво, когда бьют плетками за спин полиции, бьют журналистов. Ну, просто как-то... Я не люблю Навального.
Некрасиво.
Но такое поведение просто некрасиво. Низко, неприятное.
Но так...
Хочется ответить.
Но да, да. И, как я понимаю, теперь, в общем-то... никто не против, чтобы одни другим отвечали?
Нет, нет, не одни другим, а просто, мне кажется, в принципе, любому человеку хочется ответить на такую низость. Ну, любому человеку, который считает себя мужчиной.
Ну, считает себя мужчиной, ему хочется ответить. С другой стороны, знаете, бытует такое мнение, ну, не понимает по-хорошему, получит по-плохому.
По-плохому и за спин полиции кнутом.
Ну, да. Раз так ответил и побежал. Раз, ответил, да. Побежал. Но это же хорошо. Это же хорошо, понимаете? Это же отвага, это воинская
низко,
доблесть.
Это низко.
Ну, может быть, может быть. С другой стороны, ну а что? Раз, ответил, скрылся. Ответил, скрылся. Нет? Ну, нормально такое развлечение вообще. Ну, московский. Московский. Не знаю, не знаю. Непонятно, непонятно. Я все-таки за то, чтобы подавление каких-то, ну, если уж не волнений, а всхлипов, оно было такое, правильное. ОМОНом. ОМОНом, дубинками, слезоточивым газом, чем еще? Из бронзбоя-то еще можно, да? Ну и так далее. Вот какие-то такие вещи надо применять. Почему казаки? Не знаю. Я так и задаюсь этим вопросом. То есть как будто бы монополия на власть теперь не монополия, или они податливые казаки, они не то чтобы прямо хотят большей власти, или они сговорчивые казаки. Ничего не могу понять, честно. А может быть, это такая попытка как бы удивить оппозиционеров, которые собрались там. Не знаю. Не могу я проникнуться сочувствием ни к одним, ни к другим, честно вам сказать. Сколько бы ни пытался. Вот не могу я проникнуться сочувствием. Одни приходят туда, куда не согласовали, другие почему-то бьют нагайками. И непонятно, кому я должен здесь симпатизировать. В общем-то, я не нахожу здесь объект для симпатии какой-то. И восхищаться кем-то или кого-то сильно проклинать не могу. Какое-то такое квази-противостояние, что ли? Не знаю, не знаю. Да это ряженые, пишет Бориска. Ну да, это ряженые, и те ряженые. Там все ряженые собрались. Ряженые казаки, ряженые оппозиционеры. Ну и что? Ну, ряженые собрались. Это праздник ряженых, видимо, они устроили. Я откуда знаю. Я и задаюсь вопросом, то есть, а что это вообще такое? Со всех сторон. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. И не распоясываются ли казаки, вот что боюсь. И не распоясывается ли наша оппозиция уличная, вот что боюсь. Не хотелось бы. Не хотелось бы. Может, выделить им какой-то ринг, чтобы они друг друга били там изо всех сил. Может быть, дать какое-то поле, где бы они сошлись в рукопашную. Не знаю. Непонятно. Странно. Удивляет это все. Движение.
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-48. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. А в Москве-то 3 балла пробки. В Москве-то нет москвичей. Все уехали на своих автомобилях на даче. Обратите внимание, до сих пор не возвращаются. Хотя рабочие дни-то уже давно идут. А где все? Ау, а вас нет, а вас нет. Да, в поте лица добывают свой хлеб и в муках рожают своих детей, как завещали нам. 20:00 новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.